12. Le professeur de. Эмиль Бастард жил в домике, который ему в дебрях завещал отец. На северо-западном склоне Монмартра, чуть ниже галетной мельницы, чуть выше кладбища. После смерти отца он настелил в домике деревянный пол и провел в него воду, а беговые дорожки и клетки, оставшиеся после грызуньей инсценировки Бен-Гура, убрал. Но жилье все равно осталось не менее эксцентричным, нежели при «Ле профессёре» один. Миниатюрный ипподром уступил место полкам и столам, заваленным всевозможным околонаучным бриколаж, от крохотных паровых турбин до измерительных приборов. Лабораторное стекло, пузырьки с реактивами, образцы минералов, батареи и трансформаторы Теслы, людские черепа, нерожденные зверюшки в банках, косточки динозавров и часовые механизмы, умеющие выполнять разнообразные и часто бессмысленные задачи. К примеру, заводное насекомое, которое бегает по полу и считает оброненные ореховые скорлупки, а потом сообщает о найденном трезвоном крохотного колокольчика. Как и отец прежде, Эмиль Бастард был ученым и академиком. Он преподавал в Академии де Сьонсе и занимался полевыми исследованиями сразу по нескольким дисциплинам. В Академии его считали чем-то вроде человека эпохи Возрождения, а население Монмартра полагало чудаком и безобидным психом. Как и отца, его звали «Ле профессёром». Профессор сидел за письменным столом и перебирал заметки, которые делал в недавней спелеологической экспедиции, и вдруг его встряхнул стук в дверь. Такого почти никогда не случалось. Он открыл дверь и увидел очень низенького, однако хорошо одетого человечка в котелке и с кожаным ранцем через плечо. День был теплый, и человечек нес сюртук на руке, а рукава его были закатаны по локоть. — Бонжур, месье Бастард, я Анри де Тулус-Лотрек, художник. Человечек протянул карточку. — Я пришел в интересах нашего общего друга, месье Люсьена Лесара. Профессор взял карточку Анри и шагнул в сторону, чтобы Тулус-Лотрек протиснулся в дверь. — Входите, прошу вас. «Пожалуйста, садитесь». Он показал на диван. Там уже восседал частично реконструированный скелет ленивца. «Зверя можно сдвинуть. Это мой нынешний проект». Профессор выволок стул из-за стола и уселся напротив гостя. Он был так же высок, как Анри низкорослый, и очень худ в придачу. Во фраке он напоминал насекомое. Богомола с бакенбардами. Под ногой Анри хрустнула скорлупка фундука, и художник поморщился. — Извините, — сказал Бастард, — у меня тут одна машинка скорлупу считает. — Но зачем по всему полу разбросано? — Я же сказал, у меня машинка ее считает. Хотите посмотреть? — Быть может, в другой раз. Благодарю, — ответил Анри. Он снял котелок и водрузил его на череп ленивца. Тот являл тревожно-меланхоличное выражение, вероятно, потому что скелет собран был не до конца. — Насчет Люсьена Лесара. — Да. И как там мальчик? — Вы давно с ним знакомы? — 20 лет. Мы познакомились, когда он был совсем маленьким, еще в Прусскую войну. Мой отец отправил его одного ловить крыс в старой гипсовой шахте у кладбища. А когда я про это узнал, пошел за ним. Беднягу Люсьена я поймал, когда он выбегал из каменоломен в полном ужасе. Отец мой был блистательный ученый, но в обращении с детьми далеко не всегда включал здравый смысл. Он относился к ним как ко взрослым, только маленьким. — Ничего личного. Анри отмахнулся от извинения. «Люсьен меня беспокоит. Объяснить трудно, но у меня ощущение, что на него действует некий наркотик». С этими словами он открыл ранец и вытащил горсть тюбиков краски. «Полагаю, в эту краску подмешан какого-то рода психодислептик, вещество, влияющее на здоровье и рассудок Люсьена». «Понимаю». Профессор взял у Анри тюбики, отвинтил крышечки со всех поочередно и каждый тюбик понюхал. «Похоже, растворитель — льняное масло». «Профессор, не могли бы вы их проанализировать у себя в академии? Нет ли в них чего-нибудь вредного?»
«Я разберусь».
«Да. Но сперва скажите мне, какого сорта поведение вызывает у вас беспокойство? Даже обычные масляные краски содержат вещества, которые могут оказаться токсичными и вызывать симптомы безумия». «Он заперся в сарае за своей булочной с красивой девушкой и почти не выходит оттуда. Его сестра очень переживает. Говорит, он перестал печь хлеб и, похоже, больше не ест. Говорит, только сношается и красит картинки».